Татьяна Полякова. Уходи красиво. Читает Юрий Белик. Он был точно бельмо на глазу. Мужчина за 60, в светлом плаще, какие носили лет 20 назад. В это время года посетителей немного. А мужчины в таком возрасте, даже в самый разгар сезона, редкость. По моему мнению, пенсионеры тяготеют к санаториям и домам отдыха, а не к спортивным базам. Но исключения, конечно, встречаются. Однако по виду не скажешь, что дядя увлекался спортом. Невысокого роста, полный, живот торчал так, словно под плащом он прятал арбуз. Я слышала, что подобные приобретения называют пивным брюшком. Но в данном случае такое определение не годилось ввиду весьма выдающихся размеров. В целом дядька выглядел вполне симпатичным, седина, щеточка усов тоже седых. Глаза с прищуром смотрели доброжелательно. Он явился минут 20 назад, взял бутылку пива и устроился за столом в 3 шагах от стойки, откуда и поглядывал на меня. А я на него. В основном от того, что делать было нечего. Вот я и гадала, откуда к нам занесло дедулю. Официально сезон начинался 1 мая. До этой даты еще почти месяц покоя и абсолютного безделья. Зимовали на базе всего несколько человек, из тех, кому податься некуда. Сторож, который жил здесь уже лет 10, менеджер Ирка, по совместительству повариха и бухгалтер, и я. Вообще-то я числилась инструктором по дайвингу, но была мастерицей на все руки. Выступая то в роли спасателя, то в роли тренера по всевозможным видам спорта. До ближайшего населенного пункта 5 километров. Да и этот населенный пункт ничем не примечателен. О нашей базе знали 3 сотни энтузиастов, которые приезжали сюда понырять, половить рыбу или просто побыть в тишине. Хозяин десятка домиков, моторок и необходимого снаряжения, старательно переписанного в толстую тетрадь в ядовито-синей обложке, давно свихнувшийся на дайвинге типа 42 лет, появлялся здесь редко. Его носило по всему миру, на что хватало и времени, и денег. Почему он до сих пор не прикрыл нашу лавочку, для меня загадка. Я искренне надеялась, что эта здравая мысль еще не скоро придет ему в голову, потому что в ближайший год-два покидать насиженное место не собиралась. Здешняя жизнь мне нравилась. Зимой можно вдоволь валяться на диване с книжками в руках, бродить по берегу, слушая шум волн или торчать в интернете. Отсутствие компании в это время года с лихвой компенсировалось летом. Только заскучаешь по друзьям-приятелям, а тут уже и начало сезона. В настоящее время в баре мы работали с Иркой посменно. Открывали его в 6 вечера, но если проезжающие мимо туристы желали перекусить или выпить кофе, стоило лишь постучать погромче. Обычно и я, и Ирка обретались где-то по соседству в задней комнате, прозванной библиотекой, потому что там стоял шкаф с десятком книжек, или в ангаре, где мы со сторожем Васильичем возились со снаряжением. Мужчина в плаще появился ровно в 6. Я открыла дверь бара, давая понять миру, что гостям мы рады, и увидела, как он выходит из такси. Машину он отпустил, что показалось странным. Я привалилась к дверному косяку, наблюдая, как мужчина направляется в мою сторону. «Здравствуйте», – сказал он, поравнявшись со мной. Такси к тому моменту развернулось и поехало к поселку. «Здравствуйте». Ответила я и пошла к стойке, мужчина двигал следом. «Пиво у вас есть?» Я кивнула, достала из холодильника бутылку, подала ее посетителю вместе со стаканом. Он взял их и устроился за столом, а я начала теряться в догадках. Прошло минут 10, дядя посматривал на меня, я на него. Вопрос вертелся на языке, но я предпочла помалкивать. Не мое это дело задавать вопросы. Лично я их терпеть не могла. Может, посетитель тоже их не жалует. На эту базу я набрела случайно, болтаясь в то время по побережью без всякого дела. Сезон кончился, отдыхающие разъехались, надо было решать, оставаться на зиму или искать местечко получше. Жила я экономно. Но деньги к концу сезона почти закончились, с работы здесь вообще туго. А на рынке труда мне предложить было особо нечего. За плечами 11 классов и полтора семестра на филфаке. В целях экономии передвигалась я автостопом. Иногда пешком, если расстояние от пункта А до пункта Б казалось мне незначительным. Все мои вещи уместились в рюкзаке. Впрочем, в этом смысле за 6 лет мало что изменилось. Вот так в пасмурный октябрьский полдень я зашла в бар выпить кофе и разговорилась с Иркой, тосковавшей за стойкой. По счастливой случайности хозяин базы в то время обретался в своих владениях. Ему нужен был работник, а мне пристанище на зиму, и мы ударили по рукам. В июне я собиралась покинуть гостеприимные стены, но вышло иначе. В то лето народу понаехало неожиданно много, инструкторов не хватало, а мои таланты без внимания не остались. И я задержалась здесь на целых 6 лет. К дайвингу меня приохотил брат. Парень он спортивный и не реже, чем 3 раза в год отправлялся к морю. Семья наша из нас двоих и состояла. Оттого с 11 лет я ездила с ним и к 16 годам вполне могла считаться профессионалом дайвинга. Так как это единственное, что я умела по-настоящему, пришлось сделать из увлечения профессию, о чем я совсем не жалела. Зимнее безделье навело на мысль продолжить учебу, и я поступила в пединститут, заочное отделение которого и закончила прошлым летом. Полученное образование на моей жизни никак не сказалось, но думать о том, что у меня теперь есть диплом, было приятно. Я взглянула на часы, висевшие над стойкой, и отметила, что старикан сидит в баре уже 20 минут. Он допил бутылку и перебрался ко мне. «Выпьете еще?» – спросила я, забирая у него стакан. «Нет, спасибо. Как вас зовут?» Вопрос мне не понравился, хотя не было в нем ничего необычного. Почему бы в самом деле старичку не поинтересоваться моим именем, учитывая, что мы здесь вдвоем, и он вроде бы не прочь завести беседу. То ли его внезапное появление насторожило, то ли было что-то такое в его взгляде. В общем, я соврала без зазрения совести. «Ира?» «Очень приятно. А я Константин Иванович». «Вы у нас впервые?» – сказала я. «Немного у вас посетителей», – кивнул он. «Не сезон», – согласилась я. «Летом народу хватает». «Давно здесь работаете?» «Подрабатываю иногда. Я студентка». Еще одно вранье, причина которого мне и сейчас не очень-то понятна. «На базе сейчас кто-нибудь живет?» Спросил он и, заметив недовольное выражение на моей физиономии, поспешно пояснил. «Собственно, я хотел узнать, можно ли остаться на ночь?» «Нет», – смиренно ответила я. «Домики не отапливаются, да и закрыты на зиму. Тут постоянно только сторож живет». «Да». Он вроде бы усомнился в моем ответе, а я насторожилась еще больше. Старикан сложил руки на стойке, красноватые, с загрубевшей кожей и с отеческой улыбкой смотрел на меня. Точно знал, что я вру, но не собирался выводить меня на чистую воду. «Вы не местный?» С ответной улыбкой заявила я. «И на туриста не очень-то похоже. Можно узнать, что вам здесь понадобилось? Я не из любопытства спрашиваю. Место людным не назовешь». «Я абсолютно безопасен», – усмехнулся дядька. «Сюда меня привело одно дело. Я ищу девушку». «Вот как!» – не дождавшись продолжения, произнесла я. Он кивнул. «Вы ее, должно быть, знаете. Кристина Протасова». Я пожала плечами. «Первый раз слышу». Он вновь улыбнулся и покачал головой, точно призывая меня к порядку. «Возможно, она назвалась другим именем». «Возможно». Не стала я спорить, хотя это довольно странно. Зачем человеку скрывать свое имя?
Разные бывают обстоятельства. Предположим, она не хочет, чтобы близкие знали, где она находится.
Мои родители в курсе, где я нахожусь.
Не сомневаюсь. Здесь ведь еще одна девушка работает. Так мне сказали в поселке, и зовут ее Кристина. Разве нет?
«Может, и зовут, но она уехала на пару дней, и я не уверена, что она захочет с вами встречаться, пока не узнает, кто вы такой и что вам от нее надо».
«Ровным счетом ничего», – развел дядя руками. Только убедиться, что у нее все в порядке».
«У нее все в порядке», — сказала я. «Так что вы вполне можете двигать отсюда».
Старикан с минуту пялился на меня, потом не спеша достал бумажник, положил банкноту на стойку и сказал: «Сдачи не надо». После чего направился к двери. Через минуту, выглянув в окно, я могла наблюдать, как он прохаживается вдоль дороги, прижимая к уху мобильный. Может, такси вызывал, а может, делился с кем-то впечатлениями от нашей беседы. Матерно выругавшись, я вернулась к стойке. 6 лет я считала это место надежным убежищем, и вдруг сюрприз. Впрочем, 6 лет – большой срок, так что на судьбу роптать не приходится. Тем более, что кое-кто о моем местонахождении точно знал. Правда, не досаждал визитами. Жаль, если насиженное место придется покинуть. Я вздохнула и, включив телевизор, стала смотреть новости. Через полчаса я вновь выглянула в окно. Старичка возле дороги не было. Однако его отсутствие вожделенного покоя не вернуло. Зрело предчувствие, что одним визитом дело не кончится. Заперев дверь бара, я воспользовалась служебным выходом и по тропинке припустилась к ближайшему домику. От прочих он отличался тем, что в нем была печка. В этом домике мы и жили. 2 комнаты занимали мы с Иркой. В третьей обретался сторож. В настоящий момент он ударился в очередной запой. Как правило, запои длились 5 дней, а то и неделю, и охранять хозяйское добро приходилось нам с Иркой. В трезвые периоды своей жизни Васильич был мужиком покладистым и безотказным. Оттого мы безропотно терпели его пьяные выкрутасы. Впрочем, и в подпитии он особых хлопот не доставлял. Для начала я заглянула в его комнату и убедилась, что Васильич дрыхнет без задних ног, причем прямо на полу. Пустая бутылка валялась по соседству. Добраться до кровати у страдальца сил не хватило, и он рухнул, не дойдя до нее 3 шагов. Еще одним положительным качеством Васильича было отвращение к курению, так что пожара мы с Иркой могли не опасаться. «Киса!» – услышала я голос подруги из-за соседней двери и поспешила туда. Как из имени Кристина она умудрилась сотворить кису, для меня до сих пор загадка. Но последние 6 лет меня звали именно так все, кому не лень. Я успела к этому привыкнуть, и настоящее имя временами казалось мне чужим и не имеющим ко мне никакого отношения. Ирка лежала на диване, листая журнал полугодичной давности. Ей было 30, за 6 последних лет она 2 раза выходила замуж, каждый раз свято веря, что ее любовь будет длиться вечно. Но вечность оказывалась чересчур короткой. Первый брак длился 3 месяца, второй и того меньше. Отправляясь в ЗАГС, она твердила, что ноги ее здесь больше не будет, а потом возникала на пороге бара с грустной улыбкой и надеждой, что настоящая любовь еще впереди. То ли парней она выбирала неподходящих, то ли вовсе была не приспособлена к семейной жизни. Сюда ее, как и меня, привел случай. В юности Ирка занималась спортивной гимнастикой, подавала большие надежды. Потом была травма – колено, собранное по кусочкам, хромота и большая обида на судьбу. По ее словам, видеть ей в те времена никого не хотелось. Она была запила с горя, но и это вскоре наскучило. Хозяин нашей базы приходился ей дальним родственником и пригласил ее сюда отдохнуть. Она приехала с неохотой, лишь бы отвязался, как пояснила Ирка. Но здешняя публика пришлась ей по душе. Родственник отправил ее на курсы бухгалтеров, и теперь Ирка вела всю бухгалтерию, заведовала кухней, была костеляншей и заменяла хозяина на время его отсутствия. Представить базу без Ирки невозможно. Ее замужество вызывало у хозяина нервный тик. В первый раз он горевал и даже взял на работу женщину из поселка, но во второй уже не торопился, буркнув с намеком на уверенность, может, вернется. И оказался прав. За 6 лет Ирка раздобрела, любой спорт считала глупым времяпрепровождением, а ныряльщиков – психами, что не мешало ей крутить с этими самыми психами любовь все лето. Склонность к многочисленным связям она объясняла тем, что находится в постоянном поиске единственного и свято верила, что количество непременно переходит в качество.
Мое нежелание заводить романы вызвало у нее подозрение в моей нормальности. И зимними вечерами мы вели долгие споры о сущности любви, что, безусловно, скрашивало нашу жизнь.